Московские сцены. На передовых позициях. «Ну-с, господа, прошу вас», — любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол. Мы, не заставив себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки. Село нас четверо. Хозяин, бывший присяжный поверенный, кузен его, бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в совнархозе, а ныне просто Зинаида Ивановна. И гость, я, бывший, впрочем, это все равно, ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными. Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках.
«Вот и весна, слава богу, измучились с этой зимой», сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.
«И не говорите», — воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, вмиг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: «Ваше здоровье». И затем мы глотнули.
«Не слабо ли разбавил?»
— заботливо осведомился хозяин.
«Самый раз», — ответил я, переводя дух.
«Немножко как будто слабовато», — отозвала Зинаида Ивановна. Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом. После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри и благодушие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена, и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна, и борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой, такова. Хозяин мой — один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее — шутка серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире не кое-как, кустарным способом, а основательно. Первым долгом он призвал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые черные трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал:
«Могут не топить парового, бандиты»,
и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной из передней направо и поставил ему черную печечку. Затем 15 пудов муки он всунул в библиотеку прямо по коридору, запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к ковру приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие-то старые газеты. И библиотека словно сгинула. Сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом, из 6 комнат осталось 3. В одной он поселился сам, с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися 2 комнатами, гостиная и кабинет, снял двери, превратив их в странное двойное помещение. Это не была одна комната, потому что их было 2, но и жить в них, как в 2, было невозможно. Тем более, что в первой, гостиной, непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей:
«Тут будут приходить эти. Так скажешь, что спишь здесь».
Саша заговорщически усмехнулась и ответила:
«Хорошо, барин».
Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему, юрисконсульту такого-то учреждения, полагается добавочная площадь. На добавочной площади он устроил такие баррикады из 2 полок с книгами, старого велосипеда без шин и стульев с гвоздями и 3 карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит после приведения квартиры в боевой вид, разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту. На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна — учительница музыки. На двери ее комнаты удостоверение, что она служит в совнархозе, на двери кузена, что тот — секретарь. Двери он стал отворять сам после 3-го звонка. А Саша в это время лежала на кровати возле пианино. Три года люди в серых шинелях и черных пальто, объеденных молью, и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили. Тогда же он и купил четыре портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кузена над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Льва Троцкого. Троцкий был изображен анфас, в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками в фотографию, мне показалось, что председатель Реввоенсовета нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Либкнехта и направился в комнату кузины. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала. Этого не доставало. «Пока я жива, Александр Павлович, никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет».
«Зин, при чем здесь Мара...» — начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон.
Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив. Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери хозяин, накинув вместо пиджака измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном с рыжим портфелем.
«У вас тут комнаты», — начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором.
Хозяин предусмотрительно не зажег электричество, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и оленьи рога расплылись во мгле.
«Что вы, товарищи?» — ахнул хозяин и всплеснул руками. «Какие тут комнаты? Верите ли, шесть комиссий до вас было на этой неделе. Хоть и не смотрите. Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть», — хозяин вытащил из кармана бумажку. «Мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13,5. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 2,5 аршина?»
«Но мы посмотрим», — мрачно сказал второй серый.
«Пожалуйста, товарищи».
И тотчас перед ними предстал А.В. Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.
«Тут кто?»
— спросил первый серый, указывая на кровать.
«Товарищ Епишина Александра Ивановна».
«Она кто?»
«Техническая работница», — сладко улыбаясь, ответил хозяин. «Стиркой занимается». «А не прислуга она у вас?» — подозрительно спросил черный.
В ответ хозяин судорожно засмеялся.
«Да что вы, товарищ, что я буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать? Тут на еду не хватает, а вы прислуга.
«Тут?»
— лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет.
«Добавочная, 13,5 под конторой моего учреждения», — скороговоркой ответил хозяин.
Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз, и я слышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь.
«Вот видите, товарищи», — зловеще сказал хозяин. «Я предупреждал, чертова теснота».
Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.
«Не ушиблись ли вы?» — испуганно спросил хозяин.
«А, мать!»
— невнятно пробурчал что-то черный.
«Тут товарищ Настурцина», — водил и показывал хозяин. «Тут я», —
и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех.
«А тут товарищ Щербовский».
И торжественно он махнул рукой на Льва Троцкого. Трое в ужасе глядели на портрет.
«Да он что, партийный, что ли?» — спросил второй серый.
«Он не партийный», — сладко ухмыльнулся хозяин. «Но он сочувствующий. Коммунист в душе, как я и сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи».
«Ответственные, сочувствующие», — хмуро забубнил черный, потирая колено. «А шкафы зеркальные, предметы роскоши».
«Роскоши?» — укоризненно ахнул хозяин. «Что вы, товарищ? Белье тут лежит последнее, рваное.
Белье, товарищ, предмет необходимости».
Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как раз вчера 6 серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками.
«Белье, товарищи, предмет чистоты. И наши дорогие вожди», — хозяин обеими руками указал на портреты, «все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания, тиф, чума и холера — все от того, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя в чистоте. Наш вождь...»
Тут мне совершенно явственно показалось, что судорога прошла по лицу фотографического Троцкого, и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь.
«Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но, конечно, испорченная. Видите, в ней ящик с тряпками лежит. Не до ванн теперь. Вот кухня, холодная, не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все. Я думаю, просить себе еще дополнительную комнату. А то, знаете, каждый день себе коленки разбивать, это-то, знаете ли, слишком накладно. Куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме? Под контору».
«Идем, Степан», — безнадежно махнув рукой, сказал первый серый, и все трое направились, стуча сапогами, в переднюю.
Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.
«Вот, любуйтесь»,
— вскричал он.
«И это каждый божий день. Честное вам даю слово, что они меня доконают».
«Ну, знаете ли», — ответил я, — «это неизвестно, кто кого доконает».
«Хе-хе»,
— хихикнул хозяин и весело грянул.
«Саша, давай самовар».
Такова была история портретов и, в частности, Маркса. Но возвращаюсь к рассказу. После супа мы съели бефстроганов, выпили по стаканчику белого айданиля виндел правления, и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок.
«Маргарита Михайловна, наверное», — приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет. «Да, да»,
— послышалось из кабинета, но через 3 мгновения донесся вопль.
«Как?»
Глухо заквакала трубка и опять вопль.
«Владимир Иванович, я же просил! Все служащие, как же так?»
«Ах!» — ахнула кузина. «Уж не обложили ли его?» Загремела с размаху трубка, и хозяин появился в дверях. «Обложили?» — крикнула кузина.
«Поздравляю!» — бешено ответил хозяин. «Обложили вас, дорогая!»
«Как?» — кузина встала вся в пятнах.
«Они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!» «Говорила, говорила!» — передразнил хозяин. «Не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец домовой в списке пишет!» «А все ты!» — повернулся он к кузену. «Просил ведь, сходи, сходи! А теперь не угодно ли? Он нас всех трех пометил!»
«Дурак ты!»
— ответил кузен, наливаясь кровью.
«При чем здесь я? Я 2 раза говорил этой каналье, чтобы отметил как служащих. Ты сам виноват, он твой знакомый. Сам бы и просил».
«Сволочь он, а не знакомый!» — загремел хозяин. «Называется приятель. Трус несчастный, ему лишь бы с себя ответственность снять».
«Насколько?» — крикнула кузина.
«На 5-с».
«А почему только меня?» — спросила кузина.
«Не беспокойся», — саркастически ответил хозяин. «Дойдет и до меня, и до него. Буквы, видно, не дошла. Но только если тебя на 5, то насколько же меня шарахнут? Ну, вот что, рассиживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору, объясните, что ошибка. Я тоже поеду. Живо, живо!»
Кузина полетела из комнаты.
«Что ж это такое?» — горестно завопил хозяин. «Ведь это ни отдыху, ни сроку не дают. Ни в дверь, так по телефону. От реквизиции отбрились, теперь налог. Да коли это будет продолжаться, что они еще придумают?»
Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать:
«Это меня не касается».
Край его бороды золотило апрельское солнце.